Второе. Следующее утро выдалось душным и жарким. Небо нависало пятнистым коленкоровым тентом, набухшим от непролитого дождя. Голова тупо болела. Отъезд паломников был назначен на 9 часов, а в 9:30 Мелисента Хэммит, даже не постучавшись, вломилась прощаться. Сегодня она надела сшитый не по фигуре голубовато-серый твидовый костюм с двубортным пиджаком, синюю же, но другого, совершенно не сочетающегося с первым оттенком, блузку с безвкусной брошкой на груди, спортивные башмаки и серую фетровую шляпу, натянутую на уши. Тяжело шмякнув на пол раздутый саквояж и наплечную сумочку, Мелисента стянула коричневые хлопковые перчатки и протянула руку. Делглиш опустил чашку с кофе. Его правую ладонь стиснули в энергичном и сокрушительном пожатии. «Ну, до свидания, командир. Странно, но я так и не привыкла называть вас по имени. Насколько понимаю, к нашему возвращению вас уже здесь не будет». «Да, я уезжаю сегодня же утром. Чуть позже. Надеюсь, вам тут понравилось?» По крайней мере, событий хватало. Одно самоубийство, одна естественная смерть, плюс конец Тойнтон-Грейндж в качестве самостоятельного заведения. Думаю, вы не скучали. И одно покушение на убийство. Уилфред в горящей башне. Звучит как название авангардной пьесы. Вот насчет этого волнующего момента я с самого начала сомневалась. «Если хотите знать мое мнение, так Уилфред сам все поджег, чтобы оправдать отказ от ответственности. Наверняка это объяснение уже приходило вам в голову». «Мне приходили в голову разные объяснения, и все они были равно бессмысленные. В Тойнтон-Грейндж вообще бессмыслицы всегда хватало. Что ж, старый порядок уступает место новому, а пути Господни неисповедимы. Надо надеяться, он желал именно этого». Делглиш спросил, какие планы у самой Мелисенты. «Останусь здесь, по договору Уилфреда Страст, и буду пожизненно владеть коттеджем. И, уверяю вас, умирать соберусь еще не скоро. Конечно, теперь, когда поместье принадлежит чужим людям, здесь будет не так, как прежде». «А что ваш брат испытывает по поводу передачи приюта?» — поинтересовался Делглиш. «Облегчение. Он ведь именно это и планировал, правда? Конечно, Уилфред сам не знает, на что себя обрек. Кстати, этот вот коттедж он траст не отдал. Оставил себе и собирается переехать сюда, предварительно обустроившись поудобней и поцивилизованней. Еще предложил помогать Тойнтон-Грейндж в любом качестве, какое траст сочтет нужным. Что ж, если он воображает, будто они позволят ему остаться смотрителем, его ждет немалый шок. У них на Грейндж свои планы. Я весьма сомневаюсь, что эти планы включают Уилфреда. Пусть попечители и согласились польстить его тщеславию, назвав приют в его честь. Сдается мне, Уилфред воображает, что все будут его почитать как первейшего благодетеля и бывшего владельца поместья. Уверяю, и не подумают. Теперь, когда дар, или как там это называется, утвержден и подписан, а траст сделался законным владельцем, с Уилфредом будут считаться не больше, чем с Филби, а может и того меньше. Он сам во всем виноват. Надо было продавать. Разве это не означало бы нарушить клятву? Суеверная чушь. Если Уилфред хотел наряжаться в монашеское одеяние и изображать из себя средневекового аббата, лучше бы попросился в монастырь. Англиканские монастыри весьма респектабельны. Паломничество 2 раза в год будут, само собой, продолжаться. Это одно из непременных условий у Уилфреда. Жалко, что вы, командор, с нами не едете. мы останавливаемся в примилом маленьком пансиончике. Совсем недорогом, а кормят там превосходно. Да и сам Лурд – очаровательное местечко, с собственной атмосферой. Не скажу, что не предпочла бы, чтобы у Илфредова чуда случилось где-нибудь в Каннах. Однако могло быть и хуже. Что, если бы он исцелился в Блэкпуле? У двери она остановилась и повернулась к Делглишу. «Думаю, по дороге автобус остановится здесь, чтобы остальные тоже могли с вами попрощаться». В ее устах подобное предположение прозвучало, словно обещание высокой чести. Делглиш поспешил заявить, что лучше сам пойдет с ней и попрощается со всеми в Тойнтон-Грейндж. На одной из полок он обнаружил книгу Генри Каруардина и хотел бы вернуть ее. Кроме того, надо же отнести назад белье, да и на кухне осталось несколько невскрытых консервных банок. Наверное, в приюте они еще пригодятся. «Да бросьте! Я сама потом заберу консервы. Просто оставьте их здесь. А белье можете вернуть когда угодно. Грейндж никогда не запирается. И Филби все равно скоро вернется. Он отвозит нас только до порта, помогает сесть на корабль, а потом возвращается, чтобы приглядывать за Джеффри, ну и, конечно, за курами. Теперь там сильно недостает помощи Грейс, хотя пока она была жива, никто не думал, что от нее есть хоть какая-то польза. И не только с курами. Они никак не найдут ее так называемый «список друзей». Собственно говоря, Уилфред хотел, чтобы на этот раз Деннис остался дома. У него очередная мигрень. Видок краши в гроб кладут. Но Денниса никакими силами не заставишь пропустить паломничество. Делглиш вместе с ней отправился в Грейндж. У парадной двери стоял автобус, и пациенты уже загрузились. Вся компания выглядела разнородно, если не сказать пестро, но производила унылое впечатление напускной, натужной веселостью. Одеты все были настолько по-разному. Точно собирались на совершенно различные, не связанные между собой, мероприятия. Генри Каруардин в приталенном твидовом пальто и войлочной шляпе напоминал эдвардианского джентльмена по пути на тетеревиную охоту. Филби, несуразно официальный в темном костюме с высоким воротничком и черном галстуке, казался подручным владельца похоронного бюро, собирающимся погрузить труп на дроги. Урсула Холлис вырядилась точно пакистанская мигрантка при полном параде. Единственной ее уступкой английскому климату был плохо скроенный жакетик с отделкой из искусственного меха. Дженни Пеграм, повязавшая голову широким синим платком, судя по всему, пыталась изобразить святую Бернадетту. Хелен Рейнер, одетая как на вчерашнем дознании, походила на тюремную докторицу, приглядывающую за группой непредсказуемых уголовников. Она уже заняла место у носилок Джорджи Аллана. Глаза юноши лихорадочно блестели. Он непрестанно что-то говорил тонким пронзительным голосом. Горло у него было обмотано полосатым сине-белым шарфом, а сам он крепко прижимал к себе огромного игрушечного медвежонка, на шее у которого на голубой ленточке висело нечто, что изумленному Делглишу показалось памятной медалькой за паломничество. Вся вместе эта компания слегка напоминала странновато подобранную команду болельщиков по дороге на футбольный матч. Но на такой матч, как подумал командир, где их команда едва ли выиграет. Уилфред суетливо хлопотал над остатками багажа. Он, Эрик Хьюсон и Деннис Лернер были одеты в сутаны. Деннис выглядел ужасно плохо. Лицо напряжено от боли. Глаза полуприкрыты, будто не могут вынести даже тусклого утреннего света. Делглиш услышал, как Эрик шепнул ему. «Ради бога, Деннис, бросьте, останьтесь дома». мы прекрасно справимся. Ведь теперь инвалидных кресел на два меньше». В резком голосе Денниса звучали истерические нотки. «Со мной все будет в порядке. Вы же знаете, приступы никогда не длятся больше 24 часов. Ради Бога, оставьте меня в покое». Наконец, благопристойно упакованные медицинские принадлежности были погружены в автобус. Трап поднят, задняя дверца захлопнута, и паломники тронулись в путь. Делглиш помахал в ответ на лихорадочно вскинутые руки и некоторое время еще следил взглядом за удаляющимся ярко раскрашенным автобусом. На расстоянии он казался хрупким и ненастоящим, как детская игрушка. Делглиш удивился и даже огорчился тому, что испытывает такую жалость и сочувствие по отношению к людям, которых столь тщательно пытался не пускать в сердце. Он так и стоял, глядя им вслед, пока автобус не начал медленный спуск в долину и не исчез с глаз. Мыс остался пуст и безлюден. Тойнтон-Грейндж и коттеджи стояли под тяжелыми небесами, неосвещенные, брошенные. За последние полчаса заметно потемнело. Еще до полудня следовало ждать ливня. Голова у Делглиша гудела от предчувствия грозы. Мыс лежал в мрачном, выжидательном спокойствии поля, уже выбранного для битвы. Издали доносился рокот моря, скорее даже не шум, а вибрация в загустевшем воздухе, точно далекий и угрожающий отзвук оружейных залпов. Томясь смутным беспокойством и каким-то извращенным нежеланием уезжать теперь, когда он, наконец, получил свободу, Делглиш прогулялся до ворот, чтобы забрать газету и письма, если окажутся. Автобус, судя по всему, останавливался здесь за почтой для Тойнтон-Грейндж, так что в ящике не оказалось ничего, кроме дневного выпуска «Таймс», какого-то официального с виду коричневого конверта для Джулиуса Корта и простенького белого, адресованного отцу Бэдли. Сунув газету под мышку, Делглиш вскрыл плотный конверт, побрел обратно, читая на ходу. Письмо было написано твердым и четким мужским почерком. Напечатанный адрес принадлежал одному из приходов в центральных графствах. Автор выражал сожаление, что не ответил на послание отца Бэдли раньше, но его пришлось пересылать ему в Италию, где он замещал уехавшего на лето священника. Уже в конце, после обычных расспросов, методичного перечисления семейных и приходских дел, отрывочных и более чем предсказуемых комментариев по поводу различных злободневных вопросов, шел ответ на загадку отца Бэдли. «Я сразу же отправился навестить вашего юного друга Питера Боннингтона. Но он, конечно же, умер несколько месяцев назад. Мне очень жаль. В данных обстоятельствах казалось бессмысленным выяснить, был ли он счастлив в новом приюте и в самом ли деле хотел уехать из Дорсета. Надеюсь, что его друг из Тойнтон-Грейндж сумел навестить мальчика до того, как он умер. По поводу второй вашей проблемы, боюсь, не могу толком ничего посоветовать. Опыт нашей епархии, а мы, как вы знаете, особо заинтересованы работой с молодыми правонарушителями, подсказывает, что организация местной опеки над бывшими заключенными, будь то приют или же нечто вроде самоокупающегося молодежного общежития, как вы наметили, требует значительно большего капитала, нежели тот, которым вы располагаете. Возможно, даже по нынешним ценам вы бы могли купить маленький домик, однако на первоначальный период потребуется еще хотя бы два квалифицированных работника. Кроме того, придется еще оказывать такому заведению финансовую поддержку, пока оно не станет на ноги. Однако существует немало уже функционирующих общежитий и организаций, которые были бы весьма рады вашей помощи. Очевидно, лучшего вложения для ваших денег не придумаешь, коли уж вы так твердо решили, что они не должны доставаться Тойнтон Грейндж. По-моему, вы очень мудро поступили, что вызвали вашего друга из полиции. Уверен, он сумеет вам что-нибудь присоветовать лучше, чем я». Делглиш чуть не рассмеялся вслух. «Вот ироническое и столь подходящее завершение этого провального дела. Вот как все началось. За письмом отца Бетли не крылось ничего зловещего, никакого заподозренного преступления, заговора, ловко скрытого убийства. Он, бедный, невинный, наивный старик, просто-напросто хотел профессионального совета, как бы купить, обустроить и материально обеспечить общежитие для юных правонарушителей на сумму в 19 тысяч фунтов. Учитывая нынешнее состояние рынка и уровень инфляции, кто ему по-настоящему требовался, так это финансовый гений. Однако написал он полицейскому, вероятно, единственному, которого знал. Специалисту по насильственным смертям. А почему бы и нет? Для отца Бетли все полицейские были более или менее одинаковы. Доки по части преступлений и преступников, обученные не только расследовать, но и предотвращать. «А я-то», — горько подумал Делглиш, — «не сумел ни того, ни другого». Отец Бетли желал получить профессиональный совет не о том, как бороться со злом. Тут у него были иные непогрешимые наставники. Здесь он был на своей территории. По каким-то причинам, почти наверняка связанным с переводом этого молодого неизвестного пациента, Питера Боннингтона, старый священник разочаровался в Тойнтон-Грейндж и захотел посоветоваться, куда же вложить свои деньги. «Но до чего же типичное для меня высокомерие», — размышлял Делглиш. «Решить, будто я понадобился ему для чего-то большего». Он сунул письмо в карман и зашагал дальше, скользя взглядом по сложенной газете. И тут же невольно обратил внимание на одно из объявлений, будто оно было выделено в тексте. Знакомые слова так и бросились в глаза. «Тойнтон Грейндж. Все наши друзья захотят узнать, что со дня нашего возвращения из октябрьского паломничества мы станем частью большой семьи Риджуэлл Траст. Пожалуйста, продолжайте поминать нас в своих молитвах и в эти времена перемен. Поскольку, к несчастью, список наших друзей был безвозвратно утерян, пусть все, кто хочет и далее поддерживать с нами связь, срочно напишут мне. Уилфред Энсти, смотритель». «Ну, конечно же! Список друзей Тойнтон Грейндж, непостижимым образом пропавший после смерти Грейс Уиллисон, эти 68 имен, которые она знала наизусть!» Делглиш замер под низко нависшим, угрожающим небом и перечитал объявление еще раз. Его охватило азартное волнение, столь же остро ощущаемая, как внутренняя судорога, как внезапный прилив крови. Он знал с мгновенной ликующей уверенностью, что найден конец запутанного клубка. Потяни за один факт, и нитка чудесным образом начнет распутываться. Если Грейс Уиллисон и правда убита, как Делглиш упорно верил, невзирая на результаты вскрытия, то произошло это из-за чего-то, что она знала. И это должно быть жизненно важной информацией. Информацией, известной лишь ей одной. Никто не станет убивать только для того, чтобы заглушить интригующие, но совершенно никуда не ведущие подозрения насчет места пребывания отца Бетли в день смерти Холройда. Он был в Черной башне. Делглиш твердо знал это и мог доказать. Весьма вероятно, Грейс Уиллисон это тоже знала. Однако надорванная спичка и показания Грейс Уиллисон все равно ничего бы не дали. После смерти отца Бетли Самое большее, что мог сказать любой обвинитель – «Странно, как этот старый священник не упомянул о том, что видел Джулиуса Корта на мысу?» Делглиш отлично представлял себе презрительную сардоническую усмешку Джулиуса. Больной, усталый старик, сидящий у окна с книгой. Кто теперь мог доподлинно знать, не спал ли он те несколько часов, что провел там перед тем, как отправиться обратно в Тойнтон-Грейндж, даже не подозревая о спасательной группе на пляже внизу и о мрачном грузе, который вытаскивали сейчас из воды? Бэдли мертв. Он уже не даст показаний. И никакие силы полиции не могут открыть дело заново на основании свидетельств, полученных из вторых рук. Худшее, чем могла Грейс навредить себе, это невольно выдать, что Делглиш приехал в Тойнтон не просто выздоравливать, что он подозревает какое-то злодеяние. Эти сведения могли сдвинуть для нее стрелку весов от жизни к смерти. Теперь Грейс становилась слишком опасна, чтобы позволить ей жить. Не потому, что знала, что отец Бэдли находился в Черной башне днем 12 сентября, а потому, что обладала более специфической и ценной информацией. В Тойнтон-Грейндж имелся только один список рассылки, а она могла напечатать его наизусть. Она сама так сказала, причем в присутствии Джулиуса. Список можно было разорвать, сжечь, уничтожить самыми разными способами. Однако существовал лишь один способ стереть эти 68 имен из памяти слабой и больной женщины. Делглиш ускорил шаг. Он вдруг поймал себя на том, что почти бежит вглубь мыса. Голова, к удивлению, перестала болеть, несмотря на низкое небо и плотный предвещавший грозу воздух. Метафора, избитая, но проверенная временем, теперь вдруг вывернулась наизнанку. В нынешнем деле самым важным оказался не последний кусок головоломки. Нет, главную роль сыграл самый крошечный, неинтересный и незаметный кусочек. Именно он, встав на место, вдруг придал смысл разрозненным кускам. Изменчивые цвета, бесформенные невнятные пятна вдруг сошлись вместе, и в них проявились первые узнаваемые очертания законченной картины. И теперь, когда этот кусочек занял свое место, настало время двигать по доске остальные. Пока что забыть доказательства, забыть отчеты по вскрытию и официозную определенность вынесенных вердиктов, забыть гордыню, страх показаться смешным, нежелание ни во что вмешиваться. Вернуться к первейшему принципу, применяемому любым полицейским, впервые почуявшим запах преступления. «Куи боно». Примечание. «Кому выгодно?» Латинской. Конец примечания. Кто живет непосредством? У кого денег больше, чем можно было ожидать? В Тойнтон-Грейндж таких людей насчитывалось двое, и оба они были связаны смертью Холройда. Джулиус Корт и Деннис Лернер. Джулиус, сказавший, что его ответ Черной башни — деньги и утехи, которые за наличные можно купить, красота, досуг, друзья, путешествия. Каким образом наследство в 30 тысяч фунтов, пусть даже помещенное самым разумным образом, могло обеспечить ему тот уровень жизни, что он сейчас вел? Джулиус, помогавший Уилфреду вести бухучет и лучше иных знавший, как туго в Тойнтон-Грейндж с деньгами. Джулиус, никогда не ездивший в Лурд, потому что это не его амплуа, зато всегда поджидавший паломников, чтобы устроить им радостную встречу. Джулиус, который проявил столь нетипичное для него стремление помочь, когда автобус с паломниками попал в аварию, немедленно примчался на место происшествия, взял все на себя, купил новый, специально оборудованный фургон, чтобы паломники более ни от кого не зависели. Джулиус, чьи показания очистили Денниса Лернера от любых подозрений в убийстве Холройда. Дот обвинила Джулиуса в том, что тот использует Тойнтон Грейндж в своих интересах. Делглиш вспомнил сцену у смертного ложа Грейс. Вспышку Дот, первый недоверчивый взгляд Джулиуса, мгновенную ответную злобу. Что если он использовал приют для целей куда более специфических, нежели просто потрафить своему тщеславию, выступая в дешевой роли опекуна и благодетеля? Использовал Тойнтон Грейндж, использовал паломничество и всеми силами старался сохранить их, ибо они были ему жизненно необходимы. А что Деннис Лернер? Деннис, который работал в Тойнтон Грейндж по расценкам куда ниже среднего и тем не менее мог содержать мать в дорогом доме для престарелых. Деннис, решительно преодолевший страх, чтобы упражняться в альпинизме вместе с Джулиусом. Разве придумаешь более удобную возможность встречаться и разговаривать наедине, не возбуждая никаких подозрений? И как удобно вышло, что Уилфред испугался истершейся веревки и бросил этот спорт. Деннис, ни за что не пропускающий паломничество, даже если он, как сегодня, едва держался на ногах от головной боли. Деннис, ответственный за поставку и рассылку крема для рук и талька, сам же и запаковывающий большую часть посылок. И смерть отца Бэдли это тоже объясняла. Делглишу с самого начала не верилось, будто его друга убили, только чтобы он не рассказал, что не видел Джулиуса на мысу в день смерти Холройда. В отсутствии точных доказательств того, что старый священник ни на миг не сомкнул глаз, все обвинения Корта во лжи были бы пусть и неприятны, однако по-настоящему не опасны. А что, если смерть Холройда — лишь часть большого и куда более мрачного заговора? Тогда злоумышленник вполне мог решить, что стоит избавиться, причем с какой легкостью, от упрямого и умного наблюдателя, который всегда находился рядом и, раз почуяв зло, уже не успокоился бы. Отец Бэдли попал в больницу еще до того, как услышал о гибели Холройда. Зато когда преподобный услышал, сразу же в полной мере осознал всю значимость того, чего почему-то не видел, и предпринял определенные меры. Позвонил в Лондон по номеру, который ему пришлось выяснять в телефонном справочнике, и назначил встречу своему убийце –